День добрый! С вами вновь программа «Человек веры», героем которой сегодня стал звонарь Юрий Николаевич Смирнов. Куда только не бросала его судьба. Отслужив в армии, он стал плавать на рыболовецком судне, а вернувшись в родной Каменск-Уральский, устроился работать художником в пожарную часть. Пройдя значительный путь жизни, он понял, что все его предыдущие годы были лишь прелюдией к чему-то цельному и настоящему.
На три, наверное, части разделилось внутри меня. Первое – это икона, это в первую очередь. Росписи, храмы, иконы. Потом, значит, колокольный звон для меня большой имеет. И для меня, конечно, молитвенное состояние очень важно, молитвенный дух. И Иисусова молитва в основном, потому что она включает в себе все. Попробовал писать иконы. Вот эта первая попытка, она кончилась тем, что я оказался в храме, показал отцу Иоанну первую икону свою, которую, конечно, не очень похвалил. Я спросил, а стоит ли вообще этим заниматься? Он сказал, стоит. Когда уже к иконам перешел, спросил у батюшки. Я говорю, а портрет-то я могу писать? Он мне достал 100 глав. Есть такой труд старинный, где собрались святые отцы и обсудили эту тему. Оказывается, уже тогда было написано, что иконописец, он не может писать портреты, светскую живопись. Только вот иконы, образы, те, которые не этого мира.
Иконопись – это дело очень сложное. И, конечно же, в этой области успеха достигают люди духовные, высокой духовности. Потому что не духовный человек, не уцерковленный человек, каким бы талантом он ни обладал, никогда не сможет написать икону так, как должно быть, то есть, чтобы она отображала образ, раскрывала, вернее сказать, раскрывала духовный образ, изображенный на этой иконе. Но первой попыткой, наверное, вот такого послушания именно в церкви, в области икононаписания, был храм в селе Кисловском, храм во имя святых апостолов Петра и Павла, где в то время он писал иконы для иконостаса этого храма, для одного из пределов этого храма. И сегодня в иконостасе они присутствуют, эти иконы, написанные им. И сегодня, сравнивая те иконы, которые он писал, так сказать, во времена своего младенчества в церкви, в церковлении, начала воцерковления, и сопоставляя сегодня со многими иконами, написанными им уже здесь, в храме, в частности, иконы в предельном иконостасе, то мы, конечно, увидим существенную разницу.
Как один из этапов вспоминает Юрий Николаевич работу в селе Кисловском. В годы безбожия старинная церковь здесь во имя апостолов Петра и Павла была сильно изувечена, и болело сердце, глядя на пострадавшие иконостасы фрески. Дел было так много, что Юрий Николаевич привлек к работе младшего сына Владимира, тяготевшего к художественной росписи. Забегая вперед, скажем, что и сейчас Володя занимается реставрацией Петропавловского храма в Кисловском.
Там я выполнил иконостас, это первые мои иконы, там после иконостаса. Там росписи, конечно, нету, храм еще в таком плачевном состоянии, но сейчас там активно идет вся работа, продвигается, дело идет. И недавно я написал икону, сейчас сразу не вспомню, «Матерь Божия в скорбях, печалях, утешения».
Начав с иконописи, Юрий Николаевич, потомственный художник, решил попробовать себя в росписи храма. Уж очень хотелось ему расписать старинную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Волково. Идея зрела постепенно, но поддерживали и священнослужители, и друзья-художники. Говорили, что все у него получится, верили в него. Наверное, эта вера и помогла ему сделать уникальную роспись. Такую, что все и по сей день удивляются.
Храм здесь уже, Волково, расписывает он его один. Это сами видите, какой, я бы сказал, титанический труд расписать храм. И многие, приезжая из других епархий, из центральных епархий, из московской епархии, приезжали, часто, когда видели эту роспись храмовую, то удивлялись, что у нас здесь, казалось бы, в глубинке, Вот есть такие таланты, такие иконописцы. Духовный рост тоже заметен. То есть человек меняется духовно. Духовно. И если сегодня вспомнить те времена, когда он только-только пришел в храм, да, наверное, все мы в то время и приходили в храм. То есть как бы вот шло наше общее, что ли, воцерковление. Вот. Если когда мы вспоминаем те времена, то видим, что все-таки плоды трудов, стремления к Богу, стремления к воцерковлению, стремления к преображению своей жизни, преображению жизни окружающих нас людей, конечно, они же заметны.
Юрий Николаевич о прошлой жизни вспоминать не любит. Считает, что многие годы, прошедшие в безверии, растрачены впустую. И все же некоторыми своими воспоминаниями он решил с нами поделиться. Этот взгляд в прошлое – еще один штрих к характеру нашего героя. Человека, безусловно, неординарного и ищущего.
После армии, когда пришел, мне захотелось каких-то приключений. И я тогда начитался уже книжечек вот этих вот по корабельным этим путешествиям, вот этим... Жюль Верн, вот эти 15-летники. И вот это мне как-то захотелось попасть на корабль настоящий. В общем, то и получилось, я попал на корабль. Эта характеристика армейская мне очень пригодилась. Мне открыли визу сразу. По полгода каждый рейс. Первый рейс был на Фарерские острова, там Путасу ловили корабль. Про корабль забыл сказать, что это большой морозильный рыболовецкий траулер БМРТ. Еще помню цифра 0333. На этом корабле мы, значит, и жили, и трудились, и работали. Конечно, радовались, когда трал вытаскивают трал матросы, бригада матросов. И он полный рыбы. По 70 тонн, бывало еще по 90 тонн вытаскивали. А второй рейс тоже так же, только уже через экватор мы спустились к Антарктиде. Остров Южная Георгия, до сих пор помню. Там среди айсберги там уже сплошняком шли. И промысел был на крыля, и есть такая морской моллюск, и на рыбу ледяную. Там я тоже рисовал на корабле, были выставочки делали, такие праздники я устраивал, помогал устраивать вот этими своими рисунками. И мне тогда сказали все, кто меня окружал, что не надо тебе в море ходить, тебе надо такой талант, надо использовать, там, значит, художником быть и работать художником. Ну, что я и сделал. Здравствуйте. Это вот сейчас пожарная часть, центральная часть в городе у нас, 63-я, которая связана много, 22 года служил и проработал. За эти годы, конечно, много воды утекло, но это было 6 лет назад. За это время уже, я смотрю, многие изменения, ребята уже многие молодые появились. А те, которые со мной тогда служили, уже их я реже встречаю. Но основная моя работа тогда была здесь по оформлению художественной наглядной агитации, как в то время называлось. В пожарах не приходилось мне участвовать, потому что тревога сыграла, машины загудели, зашумели, ушли. А моя работа, она была в основном только вот в тишине мастерской, в которой вот я работал. Не хотели отпускать, не хотели ни в какую. Мне просто уже приходилось с усилием, с нажимом объяснять, что в церкви и расписывать храм это для души и полезно, и для людей больше принесу пользы. И поворот этот как раз произошел после того, когда я написал первые иконы, потом вторую, третью. И когда я начал писать иконы и соприкасаться с образами святых, которые я писал, мне обязательно надо было докопаться, узнать, что же это такое. И когда я стал интересоваться этим делом, для меня стал открываться свет истины. Мне стало открываться Евангелие, и я начал читать жития святых. И вот когда я крестился-то, после этого мне стало все-таки как-то поспокойнее. А по колокольному звону, это тоже часть моей, так сказать, души. Звон колокольный, он как-то он притягательный, он настолько очаровывает, он затрагивает какие-то струнки. Поначалу у нас получилось так, я сейчас расскажу, интересу не было никакого. А у нас тут звонил еще отец Григорий. Когда залезли, он показал, как нужно звонить. Для меня это было, показалось волшебство. Я просто подумал, что я так никогда не смогу звонить. И он мне начал показывать, рассказывать, и прошло где-то год. Я уже начал маленечко что-то подобное получать со стола. А потом к нам приехал, это прошло года 3-4, приехал из Архангельска профессиональный звонарь Петровский Владимир Марьянович. Мы в хороших сейчас отношениях с ним остались. Он провел тут небольшую лекцию, как правильно звонить и как нужно звонить. И мы, значит, опробовали каждый себя тут, кто как умел, показал. И он, значит, отцу Иоанну сказал, что вот вам звонаря надо, и меня предложил. У нас тут тренажер есть, мы сделали даже два, один на связку на руке, и такой, который на маленьких колокольчиках, в тональности так вот.
Говорят, мастера колокольного звона обладали особыми секретами литья русских колоколов, звучащих чистым серебряным звоном. Но не меньшими секретами обладали и звонари. У многих были свои школы, в которых мастера преподавали эти секреты своим ученикам. Сегодня традиции звонарского искусства возрождаются. Одним из тех, кто возвращает русские звонницы к новой жизни, стал Юрий Николаевич Смирнов.
Звонарем не все, конечно. Но в большинстве может стать звонарем, в большинстве могут стать. Тут нужно просто терпение, старание и желание. Приходится работать правой рукой, левой рукой и ногой. И когда работаешь правой рукой, нужно, чтобы правый удар колокольчика на этой руке, чтобы совпадал с ударом левой руки и ноги. Иногда в разнобой, иногда вместе, иногда порознь. И получается, что правая рука, она не ведет, что делать левая. И нога работает сама по себе, она выбивает свой ритм. Здесь какие-то бывают импровизации левой руки на средних колоколах, выискиваешь какие-то свои музыкальные фразы, а правая рука выискивает свои фразы. И получается, когда все это вместе и слитно, то получается красиво. А если когда идет дребезжание, то, как мы говорим, еще привыкли говорить «каша».
Прежде всего, будущий звонарь должен быть, естественно, верующим православным человеком, потому что без веры, в принципе, невозможно говорить о звонарях. Можно говорить о ударниках, барабанщиках и так далее, но не более того. Настоящий звонарь – это верующий человек, воцерковленный человек. Кроме таких качеств обычных, которые должны присутствовать, быть присущи нормальному, порядочному человеку, звонарь должен иметь чувство ритма. То есть без чувства ритма, в принципе, говорить о колокольном звоне не представляет возможности. Кроме того, в 90% обязательно музыкальный слух. Бывают такие исключения из правил, когда люди, не имеющие музыкального слуха, имеют при этом чувство ритма хорошее и способны делать красивый звон, совершать красивый звон, но это все-таки исключение из правил. Кроме того, необходимо физическое здоровье и физическая сила, потому что помимо того, что нужно прилагать талант, также необходимо иметь физическую силу, потому что звон в колокола на самом деле очень изнуряющее дело, и буквально, чтобы позвонить 5-10 минут в серьезный набор колоколов, это достаточно сложное дело. Быть звонарем, особенно в нашем регионе, это постоянно испытывать и климатические проблемы, то есть примерно начиная с октября и по начало мая на колокольне быть очень некомфортно, если мягко сказать. И, как правило, на Урале бывают такие периоды и летом, и ранней осенью, когда, например, освещали храм на Крови, когда приезжали митрополиты, епископы, в середине июля на колокольне было очень холодно, и в телогрейках. Все очень жалели, что не взяли ни телогрейки, ни куртки, то есть все замерзли очень сильно. Колокольный звон – это проповедь о Христе. Когда совершается колокольный звон, то окружающие слышат о том, что начинается богослужение, и приходят в храм. В чине освящения колоколов как раз есть такие слова о том, чтобы когда люди слышат звон колокольный, их душа рвалась в храм и желала молиться с Богом. Примерно такие слова. Существует несколько функций звона, собственно, кроме проповеди о Христе. Это практическая часть, то есть созыв верующих к служению. Затем оповещение верующих о каких-то особо торжественных местах богослужения, например, о совершении, о чтении, например, Шестопсалме, или о том, что восхваляет Божию Матерь и так далее. То есть разный звон в особое время богослужения положен. И также колокольный звон выражает торжество церкви по какому-то событию. То есть или это праздник какой-то, или какое-то бедствие. Например, совсем недавно, буквально в конце прошлого века, колокола также несли и гражданскую службу, например, на Тихоокеанском флоте, на маяках. Поэтому особенно в дореволюционной России колокола исполняли не только церковную, но и гражданскую роль, когда оповещали во время бурь о опасностях, возвещали праздники, а также гражданские победы, например, предупреждали о нападении врагов и так далее. То есть история колокольного звона – это, естественно, история, которая происходит именно в церкви, но также и распространялась на все общество, потому что люди в основном были верующие. Для чего нужен колокольный звон? Помимо того, что верующие люди идут и радуются, и слыша колокольный звон, и сразу же мыслями уносятся к Богу, также существует очень много людей, особенно в нашей непросвещенной стране, неверующих людей или людей, которые находятся около церкви. И в какой-то период времени Господь очень часто может призвать человека в церковь именно, когда он услышит колокольный звон. Я знаю очень много примеров, когда человек пытался или совершить самоубийство, или какое-то плохое намерение у него было, но, услышав колокольный звон, он понимал, осознавал, что он делает что-то неправильное, и таким образом он приходил в церковь. И затем уже в церкви приходил к Богу.
Наверное, не случайно у атеистических властей была такая боязнь, что в Каменске будет возрождаться церковная жизнь. Потому что Каменск явил не только вот в епархии таких людей, которые сегодня известные в епархии, не только в епархии, а в России и во всем мире. Это прежде всего нужно отметить Николая Геннадьевича Петкова, вот, который изготовляет знаменитые колокола по всему миру. И вот второй человек – это Юрий Николаевич Смирнов.
Я, наверное, его всю жизнь знаю, потому что так получилось, что у меня чуть постарше, на год, что ли, на два, что-то такое. И он меня еще в свое время, мы жили в одном доме, и он меня учил на велосипеде кататься. Как бы в этом мы с ним встречаемся, все время вспоминаем. У меня фотографии есть детские, где-то, не знаю, были, по крайней мере. А потом, естественно, разошлись немножко, где-то свои дела у каждого. А здесь встретились, здесь он оказался у нас художником, вырос в иконописцев такого довольно известного. Ну и увлекся вот как раз звонами колокольными. Мы хотим, он все еще хранит наш первый колокол на той церкви, который мы отлили в 90-м году. Значит, он для нашего музея, для будущего. И хотим 1852 года колокол екатеринбургского лития тоже в музей забрать, заменить на свой. Ну, пока просто руки не доходят, музея еще нет, но я думаю, у нас с Юрой всегда и с отцом Евгением, настоятелем храма, будут всегда хорошие, добрые отношения, поэтому мы еще договоримся 100 раз.
Николай Геннадьевич Петков, мы с ним в одном доме родились, и с малых лет с ним память осталась, еще с малых лет друг друга знаем. А сейчас встречаемся, общаемся, друг другу рады. И он меня в гости приглашает, и я рад его увидеть всегда. Он был у меня на колокольне, слушал, как я звоню. Я был у него на его заводе, на новом заводе уже был. Видел его последние работы, колокола. Художники очень хорошие у него там работают. И объединяет, конечно, это вот любовь к колоколам, любовь к звону. Он, конечно, заинтересован, чтобы на его колоколах звонили хорошо. А я всегда радуюсь слышать красивые звуки от колоколов, когда сам звоню. То есть пытался стать мастером колокольного звона. А он мастер изготовления этих колоколов. Вот это нас объединяет. В основном все Николая Петкова. Но вот в нашей Волковской церкви у нас три колокола, они старинные. Один колокол 1857 года, екатеринбургский, вот этот огородник, как мы его называем, потому что его нашли в огороде. Храм-то у нас был первый, восстанавливали. И поэтому этот колокол, его привезли к нам. Только я сейчас не помню, в какой деревне, в каком огороде его нашли. Но вот о том, что это так, это я точно знаю.
Наверное, вы заметили, с какой любовью рассказывает о колоколах Юрий Николаевич. Он досконально изучил характер каждого из них и даже дал шутливое название всем старинным колоколам. Об огороднике вы уже знаете. Еще есть петушок, названный так за то, что дает порой звук неожиданно резкий. Малыш тот поменьше, но с более низким басистым голосом. Затем идет полиэлейный, звучащий богато и ярко. А вот самый большой колокол на звоннице Покровского храма назвали молчуном. На нем не звонили до поры до времени, потому что звук затухал быстро. Но когда он попал в руки Юрия Николаевича, будто ожил, признал настоящего мастера.
Даже вот бывают гости, когда, и я сразу предупреждаю, когда говорю, вот сейчас ударю, благо, если буду делать, осторожней, уши берегите. Когда, если не подскажешь человеку, просто ноги подкашиваются. Я не знаю, как у других, но мне вот это удобнее, допустим, объяснять, когда мой, допустим, напарник звонит, и говорит мне, я вот на Благовец звонил вот этим. Правильно? Я говорю, правильно. Или, допустим, когда я что-то хочу уточнить, узнать. И мне общаться лучше и понятнее, если я не буду говорить там восьмой или там седьмой или пятый. А вот знаю, что вот на связке там правый, левый, там средний, ладно, все понятно, на связке, на руке. А со средних колоколов, вот они все в названии, свои названия имеют. Если я ему скажу, что это молчун, то есть малыш, он уже знает, что это малыш, это значит, а если петушок, значит. Вот я ему, допустим, поясняю иногда, вот что-то хочу рассказать, если сам знаю. Давай ты вот несколько раз вот на молчун, на малыш возьмешь, а потом несколько раз возьмешь на этот вот петушок.
Жизнь нашего героя Юрия Николаевича Смирнова, которую он сам называет монашеством в миру, скорее напоминает жизнь подвижника. Художник, звонарь, алтарник, а также преподаватель церковно-приходской школы в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы. За годы духовного служения он стал здесь, можно сказать, незаменимым человеком. Он много способствует благоукрашению церкви, улучшению жизни в приходе. Но и жизнь прихода во многом сделала его лучше. Она дает ему духовные силы для творчества, для высокого служения Богу и людям.
Он преподает в церковно-приходской школе и рисование ведет, уроки рисования, и учит детей колокольному звону.
Мне нравится с ребятами тоже заниматься. Рисованием мы, значит, как это у нас происходит после службы, мы идем сразу в столовую, обедаем и расходимся по занятиям. Нам директор зачитывает расписание, кто в какой класс идет, к каким урокам. Вот. Я обычно спускаюсь себе в ту мастерскую, где мы были, привожу ребят, и мы начинаем заниматься рисованием. Ну, конечно, кроме рисования, я еще с ними общаюсь, разговариваю, как у них дела по дому, чем они занимаются, кто кем хочет стать. И мне интересно, потому что вот эта детская чистота, она как бы мне притягательна, она мне как-то объединяет, что ли. Как-то с ними просто, как-то без надуманности, без всякой...
Несет послушание еще, кроме всех прочих своих послушаний, в алтаре в качестве пономаря.
Алтарь – это святое святых. Поэтому служба в церкви, она исходит из служения священников у престола, из алтаря. У меня, видимо, такое стремление, что ли, не стоять на месте, а двигаться. И если есть возможность к этому, почему не прилагать усилия?
Дай Бог ему вот сил, терпения нести вот эти послушания, вот эти кресты. Ну и хотелось бы, конечно, еще отметить его вот такую нестяжательность. Вот, Юрий Николаевич, можно сказать в отношении, что он является бессеребренником. Это не к тому, чтобы у него вот так вот гордыня умножилась, вот, а констатация фактов.
Юрий Николаевич, конечно, он полностью духовный в этом отношении и любит, и изучает, и учится этому делу. Вот. Пишет, читает, изучает иконопись. Раны икопости, она же разная. Разная техника писания, разные школы иконописи. Это все вот как раз то, что он владеет уже почти полностью. И нас это объединяет.
Такой человек, его никак не характеризуешь, это, если такое слово, фанатик, может быть. То есть, наверное, как и у меня тоже ничего, в принципе, особых интересов, никаких ни хобби нет. Они все прекратились у меня в 91-м году, как занялся вот этим делом, запал на эти колокола. У него примерно так же. То есть, у него храм, церковь, икона, колокол, вот, в принципе, все. Молодец. Чем больше таких людей, тем чище, тем меньше зла, наверное, в мире вот так.
Я благодарен Богу, что Господь привел меня познакомиться с этим человеком, что и более всего благодарен, что сегодня он трудится у нас на приходе, не только расписывая храм, не только пишет иконы, но много реставрирует старых икон, которые приносят подчас прихожане вот в таком виде, что просто там уже практически не остается изображения, но вот по этим оставшимся фрагментам он восстанавливает в том виде, в каком они писали в свое время. И здесь вот в храме у нас есть несколько икон, которые отреставрированы им, восстановлены, которые он вернул, вот, я бы сказал, к жизни.
Вера – это самое главное, потому что весь наш смысл жизни – это спасти свою душу, приготовить свою душу для того, чтобы предстать перед вечностью оправданным. Вот я для себя решил, что надо строже просто себя спрашивать. И когда уже отталкиваешься от этого зла, от этих мыслей нехороших, то на душе как-то спокойно становится, и потом радостно. И бывает, что непонятно же, почему люди так вот иногда раздражаются, когда так все хорошо. Чего еще надо? Ничего, все нормально. Вот из-за чего там злиться, там ссориться, там вот. Вот такое состояние. Вот для меня вот это и есть вера, когда на деле применяешь всю божественную истину, все то Евангелие, которое помещается в такой маленькой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Программа «Человек веры» заканчивается. На следующей неделе вас ждет встреча с одним из участников сегодняшней программы. А с кем – узнаете ровно через неделю. Желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог.